Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Дорогие друзья, открываем наше послание, послание к римлянам. И сегодня мы с вами продолжим изучение. Заждались мы этого послания. Мы с вами всего еще на 12 главе. Такая переходная глава, которая рассказывает о том, как мы практически воплощаем ту истину Евангелия, открытую нам Богом, ту, которую мы познали во Христе Иисусе. Сегодня мы читаем с вами 12 главу со стиха 6 по 8 стих. Итак, читаем слова апостола Павла. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Пожалуйста, присаживайтесь и возьмите все необходимые девайсы и, самое главное, книгу Божию так, чтобы нам вместе изучать. Сегодня мы с вами окунемся в одну из тайн, тайн церковной жизни, которые в абсолютном большинстве не церковные, не верующие люди не знают. Поэтому, если вы таковой, тогда будьте готовы, вы сегодня узнаете нечто, то, что многие люди не знают в этом мире. Даже многие церковные люди не совсем понимают и не имеют о ней представления. Эта тайна весьма важна, да и просто она интересна сама по себе. И по каким причинам мы это узнаем сейчас. Итак, в прошлый раз, я должен вернуться немного назад, чтобы напомнить нам контекст, мы изучили такой аспект послания римлянам, что мы закончили на том, что мы увидели себя в Сомне, то есть среди такой огромной группы людей, поклонников Богу, в нашей, в Божьей поместной церкви. Поместная церковь – это есть единственная площадка на земле, где можно полноценно духовно развиваться. Не существует никакой другой духовной площадки для полноценного духовного развития, кроме как поместная церковь на этой планете. И ни конференции, ни семинары, ни семинарии, ни просто личное общение с кем-либо не способны, да и не призваны заменить настоящее духовное развитие в поместной церкви. И вот когда мы себя увидели, что мы не одиноки, то есть мы каждый пришли к Богу по-своему, своим путем. Все пришли мы через Евангелие, но у каждого был свой некий путь. Когда мы себя увидели, что я и Бог, то когда же мы приняли Христа, когда мы обратились к Нему, то глаза наши раскрылись не только на то, кто мы на самом деле, какие мы были падшие, греховные, погибшие, насколько все-таки чудесен Бог, который нас возлюбил. Но когда мы наши глаза раскрылись, мы увидели, что мы не одиноки, что мы в Церкви Божией, что вокруг нас огромная толпа людей, которые также, подобно нам, познали Христа. И когда мы это увидели, мы осознали, что у нас есть также и призвание в этой Церкви, чтобы служить. Другими словами, друзья, здесь я тоже сделаю маленькую пометку, которая такая немного относится к религиозным людям. Служение Богу, на самом деле. То есть я начинаю служить Богу, я увидел, что я не один, нас много, мы все призваны другу служить, но служение Богу, на самом деле, есть не нечто такое независимое, автономное, связанное только со мною, например, или с моими способностями. На самом деле, в поместной церкви все взаимосвязано, абсолютно все. Сегодня мне хочется сказать про одно известное заблуждение, которое я очень часто встречаю. Возможно, вы тоже с ним сталкивались не раз. Которая примерно звучит так. Неважно, что происходит в моей поместной церкви. Главное, что в моем служении все хорошо. Я знаю, зачем это нужно, почему я это делаю, ради чего я это делаю. У меня там друзья, подруги, там мои хорошие товарищи. Неважно, что моя церковь, может быть, куда-то пошла не туда. Или там совсем не то находится. Главное, что вот у меня вот здесь, вот на моей грядке все хорошо. Но тот, кто немного знаком с сельским хозяйством, понимает, грядка не может быть долго хорошей, если весь огород испорчен. И туда потекли какие-то нехорошие воды. Это известное заблуждение. вся поместная община, вся ее жизнь и служение взаимозависимы и взаимосвязаны. Как эта духовная связь осуществляется, мы с вами в этом отрывке сегодня и увидим в этих трех стихах. Одним словом, мы сегодня с вами будем говорить о духовных дарах. У нас есть прекрасная тема в основах веры, кто не проходил, стоит пройти. Сегодня мы с вами отметим некоторые нюансы, которые находятся здесь, вот именно в этом отрывке. К сожалению, тема о духовных дарах, как и многие другие известные библейские темы, также переполнена большим количеством заблуждений, неверных представлений. И я не уверен, что сегодня мы с вами успеем все рассмотреть, но мы с вами начнем. Итак, первый вопрос. Что такое духовный дар? Духовный дар имеют только верующие люди, поэтому что такое духовный дар? И поэтому сегодня даже нашим друзьям, невоцерковленным, тоже послужим, объясняя этот важный нюанс. Так что же такое духовный дар? Из нашего текста вполне очевидно, да, мы здесь почитали с вами, вполне очевидно, что духовный дар не является природным дарованием. То есть это не то, что я получил с рождения. Он не связан никак с моими генами, он никак не связан с моими родителями, он не связан с этими моими природными способностями, которые я получил, когда родился. Не является также он, как мы видим в этом тексте, приобретенным навыком. Ну, например, вот я ничего не понимаю в машинах, я буду заниматься вместе с Феней Федечкиным постоянно, и вот через пару лет я смогу разбираться хорошо, почему карбюратор вот так себя ведет, и какие поршни надо подточить, чтобы быстрее у меня происходил процесс, и двигатель работал активнее. Но это будет навык, это не то, что мы получаем в самый момент нашего духовного рождения. Здесь мы читаем, что духовный дар – это дар благодати, или это греческое слово харизма. В этом отношении все мы с вами харизматы, можно все одарены, те, кто верит. Просто надо понимать, чем ты одарен, и чтобы это были Божьи дарования, а не человеческие или вымышленные. Но одним словом, интересно то, что само слово харизма, или слово дар, оно связано со словом благодать, которое звучит на греческом тоже харис. Харис, харизма, дары благодати. То есть все это на самом деле благодать Божия и дары благодати, это вот взаимосвязь. На самом деле дары – это проявление благодати Божией, которая в нас. Кстати, для того, чтобы понять дары свои, нужно понять благодать сначала. Что есть благодать в Христе? И когда мы понимаем, что такое Божья благодать, тогда мы можем замечать, как она будет проявляться в нашей жизни. Такими словами, духовные дары – это некая специфическая Божья благодать, дарованная нам для служения другим в поместной церкви ради Божьей славы. Так, это нам Бог подарил такую особую благодать каждому для того, чтобы служить нашим братьям и сестрам поместной церкви ради Бога. В этом смысле, как я отметил, все мы с вами харизматы, наделенные духовными дарованиями. Во-вторых, эти дары даны самим Богом. Эти дары даны самим Богом. А это значит, что они даны для Его целей. Нету ни одного дара, который был бы дан для наших собственных целей, но они все даны Богом для Его целей. Они даны для служения церкви, а не ради нашей личной выгоды и даже не ради нашего личного духовного назидания. Апостол Павел об этом пишет в первом послании к Коринфянам, глава 14, стих 7 и 12, я прочитаю, 7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу», а стихе 12 он поясняет, что это за польза. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Несомненно, я тоже получу что-то, но первичная цель, ориентир – это назидание других, которые вокруг меня. И потому что они даны Богом, то есть они даны Богом самим, то мы можем быть уверенными, они принесут нам радость и благословение, когда мы применяем их по назначению. В-третьих, духовные дары даны только возрожденным людям. Ни один невоцерковленный, невозрожденный человек, сколько бы ни старался, как бы ни пытался получить духовный дар от Бога, этот подарок не получит. Потому что дары, как мы говорили, это проявление Божьей благодати, которую мы познали во Христе. И дары – это проявление этой благодати. И почему это так важно, здесь отметить этот аспект того, что эти дары являются проявлением Божьей благодати? Потому что, прежде всего, этот текст очень важен для нас. Он торпедирует на корню всякого рода повод, чтобы гордиться своими духовными способностями. Ну, почему? Ну, потому что, когда я начинаю что-то делать для других, ради Бога, у меня появляется основание подумать, о, какой я молодец. Это я делаю ради Бога и ради других, поэтому пусть меня почитают. Но служить Богу в церкви можно только духовными дарами, поэтому, когда я служу Богу духовными дарами, тогда я понимаю, что это не я на самом деле обрел эту способность, а это благодаря Божьей работе во мне я служу Божьему дарованию, и поэтому мне нет смысла гордиться. Во-вторых, мы можем ожидать, служа в церкви, ожидать благодарность от других, правда? Я вот вам послужил, теперь скажите спасибо за это. А когда я понимаю, что я сделал то, что Бог мне дал, то, ради чего Он меня призвал, тогда тоже мне не стоит ожидать благодарности от людей, а я что ожидаю от Бога благословения, но никак не признательности от людей. Ну, и здесь еще уместно вспомнить слово апостола Павла из того же послания к Коринфянам. Коринфская церковь, она была очень гордая церковь. Они все время, как дети, сравнивались, что у меня больше, что лучше, кто там и так далее. И Павел пишет в 4 главе, стихе 7, интересную фразу. «Ибо кто отличает тебя?» То есть, кто выделяет тебя? «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто бы не получил?» Почему хвалишься, что ты не получил? Потому что ты получил, поэтому нет смысла хвалиться. Ты получил не за свои заслуги, на самом деле. Не благодаря твоим действиям, это Бог тебе дал подарок. Поэтому, если уж хвалиться, как он дальше пишет, то хвалящийся хвались Господом, потому что это Он тебе дал, а не то, что ты такой особенный, и поэтому получил такую вещь. В-четвертых, это мой первый пункт, такое вступление, эти духовные дарования определяют, и будьте очень внимательны, пожалуйста, определяют наше дальнейшее предназначение на земле. Мои духовные дарования... У каждого из нас может быть один дар как минимум, а скорее всего совокупность даров. Но мои духовные дарования определяют мое дальнейшее предназначение на земле. Мы служим Богу, созидая Его церковь, служа в церкви здесь на земле, в соответствии со своими духовными дарованиями, и это помогает мне понять мое призвание в церкви и даже в этом мире. То есть от духовного дара отталкиваясь своего, я понимаю, зачем я Богу в церкви, и я понимаю, что мне делать нужно в этом мире, куда вкладывать свою силу, энергию, какие способности в себе природные развивать, какие навыки получать так, чтобы духовный дар мог максимально прекрасно осуществляться в поместной церкви и в этом мире для созидания Божьего Царства. Ну, поэтому вопрос возникает, как относиться к моим природным способностям и приобретенным навыкам, жизненным навыкам? Ну, а ими тоже надо служить Богу. Только они должны следовать за моим духовным дарованием. Они должны не определять мое духовное дарование, не должны его регулировать или направлять, напротив, быть подконтрольным этому духовному дарованию. Тогда мои навыки и способности будут правильно использоваться. Например, человек может быть очень талантливым, ну, педагогом. Да? Если у него есть дарование учителя, тогда он будет хорошо преподавать, объяснять, и используя свои способности, также в педагогике. Но если у него нет духовного дарования учителя, сколько бы он ни использовал свои способности педагога, духовно он не сможет людей по-настоящему научить. Это будет духовное мучение для людей, даже если у него будет 3 диплома в этой области. Ну и так, я такой, знаете, предложил такую некую крайность такая, но вот чтобы ярче понять, что все наши способности и навыки должны быть подчинены духовному дарованию в деле служения. Еще нужно ответить на небольшой вопрос или пояснить один нюанс. Когда дается эта благодать нам для служения другим? Когда мы получаем духовные дары для служения? И Библия довольно определенно подчеркивает в разных текстах то, что в момент нашего обращения Господь крестит нас Духом Святым, помещает нас в тело Христово, наделяя нас соответствующими духовными дарами, исходя из нужд и потребностей Церкви Христовой. Ну и еще одну деталь отмечу. Дары даются вне зависимости от пола человека. Нету даров мужских или даров женских. Они могут воплощаться по-разному в зависимости от пола. Это правда. Иметь разную форму реализации в зависимости от наших способностей. Но сами дары никак не связаны. Они не гендерные дары. Они духовные дары, даны всем верующим людям. Итак, второй вопрос, или второй пункт. Виды духовных даров. Духовные дары описываются в четырех текстах Писания. Это Римлянам 13 глава, вот это то, что мы почитали с вами. Две главы послания Коринфянам, 12 и 14 глава, и послание Петра, 4 глава, стих 10 и 11. Все эти духовные дары можно разбить на три больших категории. Ну, сегодня у нас с вами не занятие по основам веры, более детальные моменты вы заметите там, в этой программе. Сегодня мы с вами изучаем этот текст, мы не можем сказать больше, чем в этом тексте. Поэтому мы работаем с этим текстом, а не со всеми текстами, которые есть в Писании. Итак, вообще все духовные дары можно разбить на три больших категории. Это дары знамений, дары слова и дары служения. И здесь нужно сделать очень важное пояснение. Церкви Христовой сегодня уже практически, ну, почти 2000 лет. Почти 2000 лет уже Церкви Христовой. Служение Церкви протекает, развивается уже на протяжении многих столетий. В первом веке нашей эры был заложен фундамент для строительства духовного здания под названием Церковь, для ее служения. И сегодня мы с вами в нашем поколении строим очередной этаж, так если можно сказать, очередной этаж Божьего здания, Божьего строения, Божьей Церкви. Об этом апостол Павел пишет, обращаясь к уверовавшим из язычников в послании к Ефесянам. Вероятно всего, это было общее послание для церквей в Малой Азии, современная Турция. Вот что он пишет во второй главе своего послания. «Итак, вы уже не чужие», это стих 19 по 22. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены», видите, да, совершенная форма глагола, «быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Итак, фундамент положен. Краеугольный камень Христос в фундаменте – это учение апостолов и пророков. Дальше он пишет, «на котором все здание», вот на этом фундаменте, на Христе и учении апостолов и пророков, «на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Итак, Божия Церковь строится. У нее есть уже фундамент, в первом веке положен. И теперь мы созидаем дальше. Надо помнить, что у первых христиан в руках, на руках не было айфонов, айпадов и просто Библии, полного завершенного Божьего откровения. У них в лучшем случае были только свитки Ветхого Завета. На руках. У них не было полного Божьего откровения. Но Завет был еще просто не записан. Они не обладали необходимым инструментом, чтобы оценивать своих проповедников, а особенно заходящих разного рода религиозных спикеров. Представляете, вот сидит община небольшая, приходит к ним брат и говорит, я из Иерусалима, у меня есть слово от Бога. Ну, конечно, брат, говори. Брат им толкует, вы зря поклоняетесь только Иисусу, надо еще поклоняться. Зевсу тоже нормальный Бог, и еще поклоняться нужно этому. И вот тогда наступит духовная полнота. О, как интересно, какое новое откровение, а мы и не знали, как им проверить это. Нет, нету у них Библии вот так полной, да? Нет, ну, конечно, здесь можно немного Ветхим Заветом его подторпедировать, да, показать ему некоторые, скажем, ошибки. А если он придет и скажет, на самом деле Иисус воскрес не так просто, как вам кажется, а он воскрес не в теле, а духовно, здесь уже сложнее, нам бы здесь уже надо было получить бы послание Иоанна первое, да, а у них еще нет первого Иоанна. Как им проверить? Нет. И поэтому Господь снабдил церковь необходимыми духовными дарованиями, так, чтобы, так называемыми дарами знамений, так, чтобы можно было либо оценить какое-либо учение, либо подтвердить какое-либо учение. Подтвердить, либо оценить, что это есть Божье откровение, подтвердить, что эти люди призваны Богом самим. Одним словом, эти дары знамений были неким мерилом, на котором Божье откровение подтверждалось, либо измеривалось учение кого-либо. Об этом пишет апостол Павел, например, в послании 2 Коринфянам, глава 12, стих 12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». знамениями, чудесами и силами. Так это был признак апостолов, что на самом деле они призваны Богом на особое служение, и их служение подтверждалось этими вещами. Но эти дары прекратились после смерти апостолов, либо даже и раньше. Например, мы даже в Библии видим, как вот эти дары знамений затухают. Например, тот же апостол Павел, чьи платки и опоясание с тела исцеляли людей от болезней, изгоняли бесов, тот же самый апостол пишет во втором послании к Тимофею следующие слова о своем дорогом сотруднике по имени Трофим. 2 Тимофею 4:20. «Трофима же я оставил больного в Милете». Казалось бы, Павел, тебе что, тяжело достать платочек и положить на Трофима? Ты там на острове был, всех исцелял налево-направо. Посылал по почте, люди носили там твои поясания, все исцелялись, бесы уходили, а ты бросил своего человека, тебе тяжело, что ли? Или в первом послании Тимофею он пишет своему любимому ученику Тимофею такие слова, 1 Тимофея 5:23, «Впредь же пей немного вина ради недугов твоих, да, и болезней твоих, желудка твоего». Одним словом, сказал бы Тимофею, ты же не любишь своего ученика любимого, ну положи руку на него, и он исцелится. Но дары знамений уже уходили, Божье Слово, уже Божье откровение, которое нужно было подтверждать этими знамениями, записывалось. И когда было совершено все это, то они ушли из церкви, что и подтверждает церковная история. Причем интересно посмотреть на послание к евреям. Очевидно, что это послание не было написано кем-либо из апостолов, потому что вот что пишет автор послания к евреям. Это 2 глава, стих 3 и 4. «То как мы избежим, вознеродевши атоликом, ну такое старое русское слово, о таком вот великом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Одним словом, как люди, автор описывает то, что они слышали от Господа, они слышали от людей, которые были засвидетельствованы Богом чудесами и знамениями, личными силами, и это послание Евангелия утвердилось в них окончательно. Итак, первое послание к Коринфянам, даже больше, наверное, первое послание к Коринфянам было написано в 54 году, до нашей эры, а послание к Римлянам было написано через 4 года после. Если в послании к Коринфянам первым мы видим, что упоминаются духовные дары, дары чудес, знамений, там, да, и исцелений, то в послании к Римлянам здесь мы с вами видим ни одного такого дара знамений. Дара знамений не употребляется, о котором сказано в 1 Коринфянам, глава 12, стих от 9 по 10. То есть ни дары исцеления, ни дары чудотворения, ни дары иных языков, ни дары истолкования. Мы этого не находим здесь. Первое послание Петра, которое было написано несколько лет спустя, после послания к Римлянам, в нем мы также не встречаем даров знамений. Там написано, что есть дары слова и дары дела. Говорит ли кто? Служит ли кто? И апостол Петр не приводит никаких примеров, как использовать эти дары знамений в служении церкви. Некоторые толкователи видят, что и 4 глава послания к Ефесянам тоже говорит о духовных дарах, что там тоже есть список духовных даров. Но с этим нельзя согласиться, потому что, судя по контексту, довольно ясно, что Павел говорит о церковном устройстве, о положении людей в служении, которое, несомненно, связано с их духовным дарованием, но это их статус в церкви, не обязательно связанный с их духовными, ну, несомненно связанный с их духовными дарами, но не определяющий их духовное дарование. Но и даже там мы с вами не видим списка даров знамений. Нету там для жизни служения церкви. Поэтому представляется вполне очевидным, что Павел не говорит в послании к Римлянам в этом отрывке о дарах знамений, поскольку их роль уже в церкви уходила, побежала к завершению. Они были частью уникального периода в истории церкви, когда закладывался фундамент для церкви, но они не были необходимы для того, чтобы церковь дальше развивалась. И все. А здесь апостол Павел нам перечисляет те дары, которые необходимы, чтобы церковь могла служить друг другу. Кстати, я прочитаю из послания Петра, 1 Петра, 4 глава, стих 10 и 11. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Можно сказать смело, друзья, что у каждого верующего есть как минимум один духовный дар, но вероятнее всего у каждого из нас есть совокупность даров, чтобы эффективнее и действеннее служить друг другу. У кого-то какие-то дары очень ярко проявляются, у кого-то чем другие, но все же они есть, и их можно заметить. Кроме того, в нашем списке, который мы с вами прочитали, здесь 7 даров перечисляется. В нашем тексте здесь нету полного списка всех духовных даров. Более того, этот список духовных дарований, он не определяет форму и не определяет виды служения. Он просто ободряет и поощряет верующих применять духовные дары и служить друг другу. А вот форма реализации, виды реализации, да, этих дарований, они довольно широкие и разнообразные. И могут применяться по-разному в церквях. Более того, учитывая еврейский бэкграунд апостола Павла, нужно заметить, что число 7 тоже не случайно здесь употребляется. И мы видим, что в Риме было много евреев. И он целые 3 главы посвятил евреям. У евреев число 7 – это некое число совершен, выражающее совершенство. Тем самым Павел хочет подчеркнуть, что вот эти дары, вот выражая некую такую, знаете, ну, выражая, что ли, всеобъемлющий, Богом данный, необходимый объем всех духовных даров, подчеркивает, что все, что справедливо для них, справедливо для других даров. И то, что Бог нисколько не обделил церковь, то, что ей необходимо. Все, что нужно, Он ей дал. Ну и этот текст, он подчеркивает нашу зависимость друг от друга для духовного возрастания и служения. Потому что ни один из нас не обладает всеми духовными дарами, чтобы служить. Мы все нуждаемся в друг друге. Итак, у нас есть в этом тексте 2 группы даров. Служение словом – это пророчество, учение и увещание. Служение делом – это диакония, раздаяние, начальствование и благотворение. И мы сейчас посмотрим на каждый из этих даров. Итак, служение словом. 3 дара здесь используется. Слово пророчество. Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Когда мы с вами слышим слово пророчество, то у нас сразу же в голове по причине нашей сегодняшней коннотации возникает слово предсказание будущего. Итак, это пророк, то есть он предсказывает то, что будет дальше. И это связано как раз именно с современной коннотацией, использованием нашего лексикона современного. Но если же мы посмотрим на это слово в библейском контексте, то мы видим, что в Священном Писании это слово пророчество, не менее чем на 90% употребляется в смысле провозглашения Божьих истин или Божьих слов. И только около 10% это связано с возвещением или предвозвещением будущих событий. Одним словом, говорить слова Божии означало или означает в Библии это возвещать Божие откровение или ссылаться на него, на то, которое было прежде. Причем во втором смысле, то есть ссылаться на Божие откровение, прежнее Божие откровение намного чаще, чем говорить новое Божие откровение. Такими словами, пророчествовать – это прежде всего возвещать Божию истину, что весьма связано с современным проповедованием в церкви. Потому что библейская проповедь должна быть основана на библейском тексте, то есть на Божьем откровении, и от него отталкиваться, его рассказывать и его пояснять. Потому что разговор просто на религиозную тему, не по библейскому тексту, даже если библейский текст и используется. Это на самом деле не есть такое пророчествование, это просто разговор на религиозную тему, который немного не помогает людям на самом деле. Немало не помогает, тоже мы так сказать. И не является библейской проповедью в строгом смысле этого слова. Итак, пророчество может быть. 3 элемента. Предсказание будущего. Это в Библии что написано. Во-вторых, это провозглашение нового Божьего откровения. Третье, это возвещение и разъяснение уже открытого Божьего откровения или уже сказанного Божьего откровения. В нашем тексте можем быть уверены, что здесь говорится про 3-й пункт. Потому что апостол Павел не использует слово пророчество в смысле предсказания будущих событий. Мы не видим в его посланиях, чтобы он говорил о пророчестве, как о просто будущих событиях. Наверное, самое лучшее определение понимания Павлом пророчества мы находим в первом послании к Коринфянам, глава 14, стих 3. «А кто пророчествует, — говорит Павел, — тот говорит людям назидание, увещание и утешение». Во-вторых, у нас нет сегодня нужды в новом откровении, потому что у нас есть завершенное Божье откровение, Божье слово. Поэтому нам не нужно 67-ю книгу Библии или 68-ю. у нас есть полное, совершенное Божье откровение. Ну и сегодня церковь нуждается именно не в новом откровении и не в предсказании будущих событий, а в том, чтобы жить по Божьей истине, чтобы эта истина провозглашалась, объяснялась, утверждалась. Одним словом, церковь нуждается в понятной проповеди. Посмотрите на главу 10 этого послания. Мы с вами читали, я напомню два стиха. 14 стих. «Как слышать без проповедующего?» – вопрошает Павел. Стих 17. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Довольно четко и понятно. В первом послании к Коринфянам тот же апостол говорит, ибо это первая глава, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу, что сделать? Юродством или безумством проповеди спасти верующих». Итак, проповедь – это инструмент Божий для спасения этого мира. Итак, Бог сегодня говорит ко всем людям, абсолютно каждому, как? Через свое слово, Библию. Он управляет нашими жизнями, направляет нас в нашей жизни Духом Святым через то пророчество, которое Он сказал, направляет наши жизни через молитву и наше серьезное изучение Божьего Слова. Да, Он может дать кому-то специфическую информацию или особое понимание таких непростых критических ситуаций, но это ничего общего с пророчеством не имеет, о котором здесь пишет Павел. Потому что Бог, владыка всего, Он может нам помочь, подсказать, порой какой купить билет или куда пойти, но нам не нужно искать этого некого мистического опыта в нашей повседневности, а нужно серьезно учить Писание, молитвы размышлять над его применением в нашей жизни и просить Бога помощи в нашем послушании открытой воли Божией. Это самое важное и главное, что нужно делать. Причем здесь интересно, в этом тексте сказано «пророчествуй по мере веры». И если раньше мы читали то же слово «по мере, там, как, по мере веры», да, «служи по мере веры», то здесь в этом слове «вера» в оригинальном тексте стоит артикль. Тем самым Павел подчеркивает, что эта вера относится к доктрине, то есть к той системе взглядов Божьего откровения, которые уже даны церкви. Одним словом, настоящее Божье пророчество, оно связано и ограничено уже открытой Божьей истиной. То есть мы не говорим то, что больше, мы говорим то, что уже сказано Богом. Это должно соответствовать Божьему откровению и регулироваться открытой доктриной. И это очень важное дополнение. Почему? Потому что, во-первых, оно защищает нас от ереси. Еще Спержин говорил, в богословии нет ничего нового, кроме ересей. И на самом деле, что можно сказать нового, если Бог уже сказал то, что нужно? Он уже фундамент церкви, апостолов и пророков, краеугольный камень положил. Мы же сами не строим фундамент на 21 этаже, правда? Мы строим дом, у нас есть фундамент, поэтому нам не нужен новый фундамент. Именно поэтому и нет необходимости никакой в том, чтобы получать какое-то новое откровение, иметь каких-то апостолов или пророков, в таком смысле, как было тогда. Во-вторых, это дает основание и уверенность для проповеди. Мы не говорим то, что мы выдумали, а то, что написано Богом дано. В-третьих, это лишает основания для самомнения и гордости. Вот какой я особенный. Вот мне особое есть откровение. Апостол Павел об этом пишет в послании к Коринфянам, глава 4, стих 6. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу», или как некоторые говорят, Аполлосу, «ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Потому что верующие там в Коринфе говорили, «А мне больше Бог дал, я знаю больше», начинали говорить, что придумают. Знаете, так вот бывает, подростки делают, чтобы перед другом как-то выделываться, как-то подчеркивать свою задачу, говорит, а я с этим знаком, а я с тем знаком, а я был там, а я вот это слышал, а я вот что знаю. Но на самом деле Бог нам уже дал откровение полное, совершенное, и мы радуемся Ему и благодарим Бога за это. Итак, служение – это в сущности первый дар, чаще всего выражается в церкви через проповедников. Второе – это учитель. Учитель ли в учении? Итак, Божья истина провозглашена, она стала известна нам. Нам нужна помощь в том, чтобы ее хорошо понять, лучше в ней разобраться, начать ей жить. И нам нужен учитель. Это принципиально отличается от пророчества. Это дар отличается от пророчества в том, что он связан со способностью систематически обучать Божьей уже открытой истине. провозглашенная истина. Одним словом, пророчество – провозглашение и изложение Божьей истины, а учение – это обучение и наставление этой истине. И цель дара учителя заключается в том, чтобы люди лучше изучили и поняли Божью истину. Не то, чтобы учитель восхищался, какой он прекрасный преподаватель. Не то, что все думали о нем, какой он молодец, как он хорошо все рассказывает. Не то, чтобы он получал удовольствие от процесса обучения или наслаждение от своей роли, а то, что просто люди поняли. Понимаете, друзья? Некоторые говорят, вот у меня есть дарование учителя, чтобы я мог обучать, преподавать всем. На самом деле все духовные дары, как подчеркивал прежде, они даны для того, чтобы мы послужили другим людям. То есть не ты получил статус, положение, или ты получаешь удовольствие от процесса, а люди, кому ты служишь, они получают. Рассказываю забавную историю, и ее в разной форме в церквях она гуляет. Я не буду ее рассказывать с колоритом украинским или белорусским, как ее рассказывать. Я просто расскажу про человека, который, сидя в зале, слушал проповедников и говорил, я могу лучше сделать. И дома у себя в огороде, особенно перед грядками с капустой, там рассказывал целые проповеди. Объяснял, толковал, вразумлял. Ну, однажды он все-таки, видимо, замучил так братьев, что они согласились дать ему кафедру. Он встал перед людьми, посмотрел в зал, помолчал несколько минут, потом сказал, это же не капуста здесь, и ушел. Друзья, дарование связано с тем, что я помогаю людям. Не то, что я сам получил радость. Не то, что я что-то рассказал, а то, что люди разобрались. Конечно, пастор церкви должен быть способен не только проповедовать, но и учить. Об этом Павел пишет в послании к Титу, глава 1, стих 9. «Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Но обладать даром учителя может и не только пастор. Таким даром могут обладать даже и сестры. Просто всякий дар всегда регулируется Божьим откровением. И поэтому у нас сестры не становятся пасторами. И мы их любим за их покорность Божьей истине. Но сестры, обладающие даром учителя, наставляют сестер в воскресной школе, других сестер в церкви, акцентируя внимание не на авторитетное провозглашение Божьей истины, а на помощи в ее практическом применении в жизни этих людей. Итак, это служение учителя, очень важное служение. Человек может преподавать в семинарии, может обучать в основах веры, человек может заниматься там, здесь, быть лидером малой группы. Все это связано с даром учителя. Формы разные могут быть, а вариантов применения очень много. И третье духовное дарование, и на сегодня я закончу, к сожалению, я уже вижу, что мало времени у нас, это увещание. Увещание. Увещатель ли увещевай, так написано в 8 стихе. Так, слово увещание, конечно, совсем нам не знакомо, потому что я не слышал за 3 года, находясь в нашей церкви, чтобы кто-либо это слово использовал в своем разговоре. Это слово нам сегодня неизвестно в нашем лексиконе. Мы говорим, вот он. Мы, может быть, увещеватель иногда так говорим, не совсем, может быть, корректно. Мы такое слово не используем. Что значит слово «увещание»? Слово «увещание» – это греческое слово «паракалео», состоит из 2 слов, приставка «пара» и глагол «призывать», «калео» или «звать». Буквально вместе, приставка, она усиливает значение глагола, буквально это слово означает «призывать на чью-то сторону», «зазывать», так скажем. Может быть, даже таким простым, может быть, словом сказать «убеждать», «уговаривать», настойчиво просить, умолять, ободрять, даже, может, какую-то надежду дать. Но в сущности, подтолкнуть человека, чтобы он пошел правильной дорогой. Я объясню значение этого дара через призму предыдущих 2. Смотрите, проповедник или человек, обладающий даром пророчества, в данном случае, провозгласил Божью истину, разъяснил эту Божью истину. Учитель сел и объяснил. По-хорошему, в малой группе у нас в церкви на контексте, сел и пояснил, как это лучше сделать. А вот тот, кто увещеватель, тот, кто обладает этим дарованием, он помог человеку убедить его так поступить. Ведь беда же еще в том бывает, что мы слышим хорошую проповедь, нам хорошо это поясняют потом на каких-то занятиях, но доходит это до практического применения, мы это не делаем. И нам нужен кто-то, Но это может быть, конечно, быть и тот же, и первый, и второй, который нам рассказывал. Но кто-то, кто бы нам подтолкнул к тому, чтобы мы это сделали, помог бы нам, в конце концов. Одним словом, проповедник указал на истину, учитель систематизировал и пояснил, а увещеватель призвал и помог нам, подчеркиваю слово «помог нам», следовать этой истине. И мы находим, ну, вот эти много применений или практических примеров воплощения этого дара. Например, Павел и Варнава имели это дарование. Мы читаем Деяния апостолов, глава 14, стих 21-22. Когда они проходили Листру, Иконию, Антиохию, утверждая душ учеников, увещевая, пребывать в вере и поучая, что многими скорбями лежит войти нам в Царство Божие. В 15 главе мы видим, проходит первый собор Иерусалимский, это Деяния апостолов также. Они принимают решение, что посоветовать уверовавшим язычникам, как поступать. И вот что мы читаем, стих 30. «Итак отправленные пришли в Антиохию, и, собрав людей, вручили письма. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении, что не надо обрезываться, не надо соблюдать закон и так далее. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям». Видите, да, они не предсказали будущее, они просто преподали наставление, будучи пророками, и утвердили их. Буквально это греческое слово «паракалео», они увещевали их. Итак, цель увещевания или увещания, как здесь написано, не обретение влияния, как сегодня пытаются сделать многие так называемые душепечители современные. Цель увещания, на самом деле, христианские психологи и прочие эти люди, но цель увещания – это помочь человеку двигаться по истине Божией так, чтобы жизнь его изменилась. Так, чтобы жизнь его соответствовала Божьей истине. И эти люди имеют страстное такое желание. И у них есть мудрость от Бога и дарование духовное, чтобы это достигать, чтобы это получалось. Но здесь я должен кончить. Это середина проповеди. Завтра, в следующий раз мы с вами продолжим говорить про служение делом. Сегодня мы с вами поговорили про служение словом. И я сожалею, конечно, что я не могу сказать самый последний вывод. Но, друзья, самые главные тайны будут только в следующее воскресенье. Потому что они будут в выводе. Я не могу их сказать, пока мы не пройдем этот текст до конца. Давайте помолимся Богу.